Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Всем привет-привет, с вами Теос Медиа, передача «Гигзона». Как всегда, каждый понедельник в 15.00 мы с вами говорим о вещах, которые стали культовыми. Про фильмы, сериалы, манги, мультфильмы и другие предметы гик-культуры, которые повлияли на нас, повлияли на то, каким мы видим мир, на то, что мы смотрим, что мы любим, что мы потребляем ежедневно, я бы так сказала. Сегодня, на самом деле, у нас будет обсуждение фильма, который как нельзя лучше создает какое-то светлое рождественское предновогоднее настроение, которое так вдохновляет и направляет на какой-то семейный светлый лад. И мы сегодня будем говорить про три фильма и одну книгу про медвежонка Паддингтона. Почему мы вернулись к этому, кажется, уже достаточно старому произведению? Потому что в 2024 году, в ноябре, вышел третий фильм по Паддингтону. Первый, кстати, вышел, если я не ошибаюсь, 10 лет назад, в 2014 году. Это был первый фильм, который вышел в январе на экране. Британский семейный комедийный фильм, который полюбился и главный герой человеческий, и главный медвежонок, который просто попал в самое сердечко и пил даже чай с Елизаветой королевой. И мы сегодня поговорим о том, что это вообще за вселенная, в которой медвежонок, который разговаривает, никого не смущает. И что это за такая необычная семья Браунов, которая принимает неизвестного медвежонка к себе в семью и живет с ним. И вообще, какие эмоции и какие главные идеи, мысли транслируют эти фильмы, эта история в мир, и почему все-таки этот медвежонок настолько всем нравится и настолько полюбился и уже на самом деле нравится на протяжении более 50 лет, потому что сам фильм был снят по книге, которая была написана еще в 1958 году. То есть уже 70 лет практически этот медвежонок завоевывает и греет наши сердца. Я надеюсь, что я не зря настолько, скажем так, навалила добра и радости в самом начале, потому что сегодня с вами я, Наталья Лисовая, моя соведущая Оксана Куропаткина. И, Оксана, представь нашего гостя.
Дмитрий Козяков, руководитель английского клуба Sayers Club. Дмитрий, Дима, добрый день.
Да, добрый-добрый.
Мне кажется, я уже свои эмоции, впечатления вообще высказала на старте, прям вообще не придерживаясь, не скрывая ничего. Поэтому давайте, кроме того, что я рассказала про свой восторг, уже вот прям кинула максимально, поделитесь своими впечатлениями про Паддингтона, как познакомились, сколько лет этот медвежонок уже с вами. Дмитрий, слово вам.
Да, конечно. Я думаю, я не единственный, кто узнал вообще в принципе про Паддингтона из фильма «Невыносимая тяжесть жизнь огромного таланта» с Николасом Кейджем, потому что там была сцена, там, где Николас Кейдж спрашивает Паскаля, какой его любимый фильм, и тот ему говорит «Паддингтон 2». И ну, это вообще разлетелось в интернете на всякие мемы. После этого я такой, ну ладно, надо тогда глянуть. И, если честно, первую часть я глянул, а вторую я осилил половину, не потому что фильм плох, возможно, потому что я себя плохо вел в этом году, а до третьей я так еще не добрался. Но про книги вообще молчим. Так что да, посмотрел первую часть и готов ее сегодня обсуждать, а вторую часть готов обсуждать наполовину.
Окей. Что касается меня, то я о Паддингтоне не слышала давно, но как-то не особо обращала внимание. В сентябре 22 года, когда умерла королева, то в ходу был ролик, где Паддингтон пьет чай вместе с королевой. И ролик сам по себе прекрасен, мне кажется, он такой очень английский. И Паддингтон согревает, мне кажется, наше сердце, особенно когда они отстукивают с королевой вот этот ритм «We Will Rock You», да, вот, и я подумала, что надо бы посмотреть, но что-то все руки не доходили, И тут мне стало известно, что выходит третья часть. Я решила, что мы делаем эфир. Точно, совершенно это необходимо. И поэтому я взялась посмотреть сразу все. Заодно еще книжку глянуть. Я посмотрела и могу сказать, что первые две части я прям даже пересмотрела. Там, ну, во-первых, если говорить про кино, то в первой части это же выводок Гарри Поттера. Я смотрю, лица знакомые. А Крубер, вот тот самый антиквариат, это же Слизнард, Гораций Слизнард из шестой части. Я смотрю, лицо знакомое. Загуглила, точно он. Вот. И еще из знакомых актеров, ну, конечно, я смотрю знакомое лицо, да это же моя любимая актриса Николь Кидман. Просто настолько как-то она не сопоставляется с Паддингтоном, что я даже не сразу как-то ее узнала. Вот. И, конечно, отец семейства, это же отец семейства в аббатстве Даунтон. Ему так идет быть отцом, так идет быть вот таким английским батей, что просто вот другого на его месте представить невозможно. Прекрасная старушка, воплощение английских эксцентричных бабулек, которых мы любим, вот, и которые напоминают нам о себе в разных кинопродуктах, связанных с английской культурой. Все это сразу как будто бы располагает. Ну, конечно, прекраснее всех медвежонок. Трогательная история, как Мишка оказывается в Лондоне, где никого почему-то не парит, что он разговаривает, и где все оказывается немножко не так, как он привык. Как ему приходится завоевывать свое место под солнцем, как он становится частью family, когда про него говорят, у нас переводится как член семьи, по-английски, что he is family. Вот, то есть он сам уже семья, да, он входит в наш круг. И о том, как, в принципе, непросто в английское общество, достаточно консервативное, даже для 21 века, вписаться. И прекрасная вера Паддингтона в то, что доброта, она открывает все двери. И хотя Паддингтона и обманывают, и не все у него гладко, но получается, что тетя Люси, она в общем и целом права. Паддингтон совершенно обезоруживает тем, какой он. Он добрый. И это главная его характеристика. Ну и понятное дело, что я же большой, Наташа знает, что я большой любитель вот этой всей темы. Вот. И когда я вижу человеколюбивого персонажа, я таю сразу. Если это еще милый Мишка, то все. Мое сердце полностью похищено этим. И я действительно получила большое удовольствие, когда за этим наблюдала. Вторая часть, недаром кинокритики в большом восторге от нее, считают, что это пример того, что сиквел лучше своей первой части. Это еще и драматургически закрученная история, и Паддингтон у нас в тюрьму попадает. Вот. И показано, как он и там все делает по-своему, и все подстраиваются под Мишку. И это прекрасно. По поводу третьей части мнения критиков разделились, и сейчас мы это тоже обсудим. В общем и целом, те, кто любит Паддингтона, те третью часть посмотрят с удовольствием. Я тоже, в общем, посмотрела не без удовольствия, но могу сказать, что я остаюсь, как, наверное, и многие любители второй части. Третья часть все-таки оставила некоторое недоумение и ощущение, что перед нами как будто бы фан-сервис, и ситуацию не всегда спасает даже Антонио Бандерас. Вот. Но я думаю, что это мы еще обсудим. Первое и главное – это, наверное, то, что… Да, вот, Наташа, ты хотела что-то сказать.
Да, я хотела на самом деле здесь добавить немножко в сторону третьей части. Чего мне лично очень не хватило, это вот этого ощущения тотально английского фильма, произведения вот именно английской культуры. Потому что ты когда смотришь первую, вторую часть, особенно вторую, во-первых, актеры максимально узнаваемы. Во-вторых, я смотрела все три фильма вчера перед эфиром захлёбом, поэтому там какие-то предыдущие база просмотренных мной сериалов, они как бы накладывались уже на этот фильм. И я когда увидела 13-го «Доктора Кто», я вообще там была в восторге. И когда я увидела всех этих актеров, о которых ты говоришь, ты прям точно понимаешь, что ты смотришь английский фильм, классический. Очень своеобразный юмор, очень такая... классная атмосфера, вот все то, что мы представляем, когда думаем про Англию. Вот такие своеобразные чопорные соседи, вот зонтик, потому что в Лондоне всегда дожди, какая-то вот сложность того, чтобы влиться в общество, и что все серые угрюмые, если мы говорим там про первую часть, про людей, которые окружают, потом которые раскрываются. И вот чего, правда, не хватило вот третьей части, это вот этой вот безусловной атмосферы того, что ты смотришь кино про Англию. Потому что вот, опять же, возможно, про стереотипную Англию, тут я слово отдам Дмитрию, потому что я с Англией знакома только в рамках сериалов, и только в рамках того, что транслируют через медиа, но вот все, что я как бы знаю и ассоциирую с Англией, вот оно в Паттингтоне есть. Дмитрий, что вы скажете?
Ну, если честно, как человек, который никогда не был в Британии и, в принципе, не жил в англоговорящих странах, ну, у меня есть опыт жизни в других, конечно же, но, допустим, той же Англии в Америке ни разу не был, так что тоже могу судить только по сериалам. А перед тем, как я продолжу и расскажу про фильм, на самом деле меня заинтересовал тот факт, что вам показалось интересным то, что антикварщик — это все-таки один из актеров, игравший Гарри Поттера. Может, вы знаете, есть такой актер Джеймс МакЭвой. Он играл в «Грязи», он играл много разных фильмах. Он тоже британский актер из Шотландии, если не ошибаюсь. Его один раз спросили: вы, наверное, один из миллиона актеров британских, которых не играли либо в «Игре престолов», либо в «Гарри Поттере». Потому что у всех британских режиссеров, у всех британских сериалов и фильмов есть одна большая проблема. Они всегда берут одних и тех же актеров. Допустим, та же бабушка, она, если что, мама Рона Уизли. То есть она тоже играла в «Гарри Поттере». Если покопаться в фильме, то я уверен, там еще несколько персонажей, которые либо были в «Игре престолов», либо были в «Гарри Поттере». Так что любой фильм, какой не откроешь, такой: о, он из «Игры престолов», о, а я его видел в «Гарри Поттере». Так что вот. А по фильму что могу сказать? Первая часть, да, довольно милая, очень... типичная Англия, которую показывают нам очень с хорошей и приятной стороны. Не знаю, насколько это вообще в принципе сейчас актуально, чтобы можно было увидеть милого Мишку, который держит плакат «Помогите мне» на главной станции, вместо того, чтобы видеть там огромное количество бездомных и граффити. Но опять же, это вопрос, наверное, к 2024 году. А второй фильм тоже, на самом деле, отдает большой такой лаской и добротой. Третий я не смотрел, но, возможно, из-за того факта, которого вы сейчас сказали, то, что это не Англия. Мы смотрим фильм про Паддингтона, Мишку, который ассоциируется вообще, в принципе, с Британией, и он возвращается в Перу. Как будто концепция вообще никак не ладит с сюжетом и, в принципе, со всей этой эстетикой. Дети же хотят посмотреть фильм, чтобы влюбиться в Лондон, чтобы влюбиться в Британию. Такая небольшая пропаганда: приезжайте к нам, если вы бедный перуанец, у вас все будет хорошо. А потом вы смотрите, как перуанец возвращается к себе в Перу. Что-то интересно, какая здесь повестка. Так что вот.
Если говорить про какие-то культурные особенности, которые не сразу бросаются в глаза, но которые стоит учесть, вот что здесь можно сказать? Насколько я знаю, мы с вами до эфира это обсуждали, вы даже целую такую лекцию делали по Паттингтону на ваших занятиях в английском клубе. Какими-то интересными фактами можете с нами поделиться? То есть что нужно учесть, когда мы смотрим Паттингтона?
Да, на самом деле, если вы смотрите в оригинале, очень забавный момент, то что он очень часто говорит те фразы, которые даже не говорят сейчас в английском языке, а говорили в 1920-м, 1930-м. Потому что, если вы знаете, то в английском языке есть более 100 способов, чтобы сказать, что погода плохая. То есть «raining cats and dogs» или там... Короче, льет как из ведра. Их огромное количество фраз. И одна из первых фраз, которые говорит Паддингтон мистер Браун, я ее точно уже передать не могу, но он тоже говорил, что смотрите, какая плохая погода. Потому что в Лондоне и вообще в Британии очень типично начинать разговоры о погоде. Но хоть даже, наверное, самая худшая тема, потому что она никуда не приводит. А второй момент, интересный факт, который я рассказывал своим ученикам, то, что в самом начале фильма, когда Паддингтон садится на машину вместе с семьей Браун, чтобы приехать к ним домой, он смотрит, в принципе, на Лондон, смотрит на все эти достопримечательности, и в один из моментов там видно мужчину пожилого, может, 60-70 лет, который пьет вино, и в момент, когда Паддингтон мимо него проезжает, тот снимает шляпу, ну и тоже этот мужчина в возрасте снимает шляпу и поднимает бокал вина. И это оказывается вообще, в принципе, автор и писатель, который изначально написал Паддингтона. То есть ждал, если получать сколько, 50-60 лет, чтобы написали, чтобы сделали адаптацию по его произведению, он в него попал. К сожалению, во второй части его не увидишь, потому что он уже скончался, если не ошибаюсь, в 14 либо в 15 году, но, так сказать, такое камео маленькое получил. Так что это довольно интересно.
И, кстати, насколько я понимаю, вежливость Паддингтона, она довольно старомодна уже для 21 века. И это видно, то есть он постоянно приподнимает шляпу, он действует как джентльмен образца там 30-40-х годов. Но я так понимаю, его же в этом, вот этот перуанский путешественник, точнее путешественник, приехавший в Перу, он обучил медведей, медведи научили Паддингтона, и они научили той версии вежливости, которая была характерна для первой половины 20 века. И Паддингтон смотрится немножко, как это, фриковато, из-за того, что так теперь уже, ну, не очень делают. Вот. Вот мне так показалось, что он такой вот немножечко старомодный джентльмен.
Ну, иногда завидую его уверенности, потому что, когда я сам смотрю кино, особенности французской новой волны 60-х, 70-х годов, там, где все джентльмены ходят в костюмах, постоянно снимают шляпы, в брюках, летают на самолетах первого класса, курят в офисе. То есть это такая романтизация, в принципе, этого времени. И, очевидно, иногда даже хочется так сходить на улицу. Но ты попробуй выйти в костюме и в пальто, в кофейню, когда все вокруг в рваных джинсах и в худи. Ну, как будто ты не вписываешься. А Паддингтон, ну, без разницы. Паддингтон приехал в страну, ведет себя так, как его научила его тетя и его дядя, уважает обычаи, и, в принципе, воспитание у него хорошее. И даже несмотря на то, что все, что вокруг него происходит, должно быть странно ему тоже, он, в принципе, не ломается под обстоятельства. То есть, если остальные, наоборот, удивляются тому, как он себя ведет, он, если удивляется семейке Браунс, он говорит то, что они очень интересная семья, у них очень интересный обычай. Он даже вроде в один из моментов, когда сцена домика, там, где показывают каждую из комнат отдельно, он называет клан Браун. Ну, потому что он сам выходец из Перу, да, с племени.
И там еще есть, я тоже смотрела, я пересматривала в оригинале, он называет их трайб.
Трайб, вот.
Да, то есть, да, 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 да.
То есть это не племя, клан, это племя.
Это племя Браунов. Да, угу. Да, да. Он их, то есть мне сейчас только в голову пришло, что путешественник в Перу изучал их тоже как такой особый класс живых существ, и медвежонок заимствует то же самое. Он людей изучает тоже как особое племя. Вот, и для него это все странно. И он их описывает, о, сейчас тоже дошло до меня, он же описывает их как естествоиспытатель. Вот они такие-то, вот у них такие-то характеристики, вот такие-то особенности, она делает вот это, вот это, вот это, хочет вот это, вот это, вот это. Это прямо как описание фауны. Он делает это такое очень подробное.
И это очень интересно, потому что все это время он находится в шляпе того исследователя, который описывал их же семью точно так же, как он описывает сейчас семью Браун. Как будто смена поколений, но все-таки есть такой отклик прошлого.
И я еще читала, что Перу было выбрано недаром. Вот, что в Перу водятся медведи определенного вида, и вроде как Паддингтон, он как раз к этому виду относится. Там же дремучий Перу по-русски, я не помню, как это будет по-английски.
Darkest Перу.
То есть темное-притемное Перу. Вот, а дремучий имеется в виду, что это какое-то далекое от цивилизации, это имеется в виду?
Ну да, либо же настолько темное, то, что ни с кем, никем не исследованное.
А, то есть это такая терра инкогнита, неисследованная земля.
Ну, можно и так тоже назвать, потому что, в принципе, на картах, когда не было изучено какое-то поселение, либо же какая-то точка, то это просто закрывалось серым, черным цветом, и можно представить то, что... Либо же как опасная зона, то, что черным отмечено.
Угу. И получается, кстати, что для Паддингтона такая черная зона, такой же Darkest, это Лондон.
Вот. Ну, это можно поспорить, потому что если... Когда он приезжает в Лондон, у него есть уже какие-то определенные понятия, хотя бы язык, хотя бы местная культура, вежливость, то у ребят из Лондона то нет никакой информации про Перу, потому что, в принципе, вся информация, которая была предоставлена исследователям, она же была уничтожена. Там был эпизод, то, что они, в принципе, эту экспедицию как-то закрыли. Но, опять же, тогда создается вопрос, когда... Мы об этом еще до этого говорили, то что если люди уже знали то, что существующие есть медведи, почему они так не реагировали? Для меня это казалось абсолютно нормальным, потому что так они знали, потому что там был исследователь. Сейчас я вспоминаю то, что эту экспедицию попытались скрыть. Значит, люди знали об этих медведях, либо нет. Они распространены, либо же их существовало всего лишь трое на этой планете.
Или это типично английская фишка, когда не реагируют на что-то особо, на что-то чудесное, реагирует на нарушение правил и порядков. Медведь, какой медведь? Сразу вспоминается в «Мастере и Маргарите» прекрасный эпизод, когда кот пытается заплатить за трамвай. Мой любимый эпизод, я очень смеялась, всякий раз смеюсь, когда это перечитываю. Там же самое смешное, это даже не то, что кот пытается расплатиться, а то, что кондуктор говорит, котам нельзя, с котами нельзя, кыш! То есть его даже особо не удивляет, что кот пытается расплатиться. Просто с котами нельзя, но не положено. Вот есть положено, есть не положено. Бегемот не вписался в формат, поэтому бегемота послали. Здесь вот, когда я кино смотрела, у меня было вот ровно такое же ощущение, что есть некие вот такие представления о том, как положено. Сразу вспоминается наш отечественный Шерлок Холмс, который говорит Ватсону: «Вы, Ватсон, типичный англичанин. Мы консервативны, и всякий, кто живет не так, как мы привыкли, уже априори нам кажется жуликом». То есть тут фишка не в том, чудесное или не чудесное, а тут фишка в том, жулик, не жулик, нарушаешь порядок или нет. И вот этот прекрасный сосед, который этот соседский надзор осуществляет, он мне кажется вот какой-то такой. С котами нельзя, зачеркнуто, с медведями нельзя, не положено, и он тут все рушит и мешает всем. Вот, главным образом ему. Ну, просто потому, что вот, как это сказать, не по трафарету работает, не по трафарету действует. Вот, и знакомство с медведем еще может выставить себя как-то weird, да, странный, чудной.
Вот. Да, они же на самом деле два ребенка есть в этой всей истории. Это девочка и мальчишка, и девчонка просит: «Брат, только не говори, пожалуйста, о том, что у нас есть медведь. Мне и так стыдно, потому что наша семья чудная. Пожалуйста, давай мы хотя бы вот без Мишки ограничимся, я тебя прошу». Ну, в итоге, кстати, он же становится героем, и она тоже это топит ее сердечко, и они становятся прямо друзьями. Я, знаете, к ситуации говорящего медведя в этой вселенной отношусь как в теории Большого взрыва. Был момент, где Шелдон и его жена, Эми, которая стала... Да, Эми. Они играют в игру, типа, какой бы был мир, если бы там поменялась какая-то составляющая в этом мире. Там, если бы самыми большими животными, там, самыми вымирающими животными там были бы носороги. Вот здесь приблизительно такая же история. Каким был бы мир, вот если бы в этом мире были медведи, которые умеют говорить? Ну, вот такими бы, вот такой вот был бы мир. Ну, то есть, ну, это норма. Но медведь может говорить. Меня при этом... Это все правда не смущает. Я вот смотрела вторую часть, совершенно прекрасную, там, где Мишка попадает в тюрьму. И все такие: ну, медведя на 10 лет мы засаживаем, вообще без вариантов. И все остальные в тюрьме такие: да, с нами, заключенными, сидит медведь. Причем, что самое интересное, мне очень нравится вот это отношение к Паддингтону. Мы же не до конца понимаем, какой у него возраст, но по идее он малыш.
Ну, медвежонок. Little bear, да? Медвежонок.
Ну, мне больше казалось, что он какой-то подросток, переходящий через свой подростковый, так сказать, возраст. Так что мне, я на него, когда смотрел, я больше представлял такого 16-17-летнего. Не младенца, не маленького ребенка, потому что это было бы, на самом деле, уже очень жестокое кино, если отправляешь маленького ребенка после смерти дяди в другую страну. То есть это было бы прям heavy. Так что для меня он больше подросток.
Ну вот странно, что подростка засаживают в тюрьму.
Это другой вопрос. Ну, на самом деле, в принципе, если смотреть на кино с этой точки зрения, с точки зрения логики, мне сразу же вспомнился фильм «Третий лишний» в оригинале «Тед». Там тоже про Мишку, который изначально был игрушевым, но потом его оживили. И во второй части они пытаются доказать, настоящий ли он Мишка, имеет ли он столько же прав, сколько и человек, если он может говорить, если у него есть душа. То есть, в принципе, мне кажется, автор и не хотел выходить на эту тему, потому что это слишком многосторонний топик для обсуждения, как вообще, в принципе, смотреть на этого медведя, может ли он работать, имеет ли он права, имеет ли он социальный статус, должен ли быть у него паспорт, а то, что он приехал легально, надо его отправлять обратно, либо же он должен проходить через какие-то судебные избирательства, а почему его посадили в Англию, если он не гражданин Англии, а изначально родился в Перу. То есть, в принципе, вопросов огромное множество, но из-за того, что это детская сказка и семейный фильм, они просто не задаются. Мне мать, когда в моем детстве я смотрел какой-то фильм, говорила, ну это нелогично, она мне говорила, ну это кино, расслабься. Потом я начал на это злиться. Я думал, нет, кино должно быть логичным. Но в осознанном возрасте я уже понял то, что кино не обязательно должно быть логичным. Очень часто это сказка. Это ром-ком с вымышленными персонажами, которые влюбляются. Это милый Мишка, который может говорить. Иногда ты смотришь через персонажа, как через какую-то призму. Но тебе не обязательно понимать абсолютно все. Просто понимаешь, какую мысль пытался донести автор, и на этом, по сути, пытаешься больше не думать.
Сейчас будут немножко спойлеры. В третьей части наш Мишка получает паспорт.
Загранник.
Ну, а понимаешь, в любом случае он должен стать гражданином для того, чтобы получить загранпаспорт.
Точно.
В этом как бы одно из другого вытекает. Я, кстати, вот по поводу третьей части, что хочу добавить, мне кажется, меняется в том числе очень важная идея, которая есть в первой и второй части. Мы смотрим в первой и второй, как Паддингтон соотносит себя как член семьи. А в третьей части появляется осознание себя. Я гражданин Великобритании или я все-таки из своих родных краев, из Перу. И мне кажется, в том числе это ломает магию. Потому что, спойлеры, когда мы в конце третьего фильма видим, что Паддингтон говорит такой, я все равно поеду там, ну, с вами, вот случается это понимание, что он все-таки выбирает не столько между одной семьей и другой семьей, а между стилями жизни, я бы даже сказала. Mm-hmm. Вот мне кажется, это в том числе сломало магию третьего фильма, который все равно безумно милый, он приключенческий, он немножко в духе Бондианы даже на самом деле. Туда как будто пытаются поместить другие смыслы, которые, ну, как-то немножко не вяжутся с Паддингтоном.
Ну, Оксана, что скажешь? Если не против, просто как мне кажется, это я не смотрел третью часть, но для меня важно, чтобы фильм рос и темы менялись, и если в первой серии, можно так сказать, мы вместе с этим персонажем пытаемся обрести семью, понять, где нам комфортно, что вообще такое дом, и как себя вести вместе там, где ты никого не знаешь, тебе страшно, то третья часть, можно сказать, она больше нам повествует о теме идентичности. Допустим, если мы говорим про тех же релокантов, когда ты куда-то переехал, где твой дом сейчас? Все-таки в том месте, где ты обосновался, нашел новых друзей, новую работу и понимаешь то, что тебя все рады, либо же все-таки там, где ты родился и там, где, по сути, ты и пришел на этот свет. Так что, как по мне, это прикольно, когда режиссер продолжает продвигать какие-то новые идеи и темы, вместо того, чтобы топтаться на одном. Потому что если была третья часть там, где он в Лондоне, и опять у них что-то украли, либо же опять кто-то захотел его убить или что-то подобное, возможно, стало бы скучным. Но как человек, который не смотревший третью часть, не могу оценить ни юмор, ни сюжет. Просто говорю, что интересно то, что сюжет двигается вперед.
В «Кунг-фу панде», если помнишь, Наташ, такая же тема. То есть сначала Мишка, тоже, кстати, Мишка, вот, сначала панда обретает фактически свою, даже не вторую, а третью семью. А во второй части у него уже пробуждается вопрос о своей идентичности, о том, кто он и откуда. А в третьей части он уже отправляется к своей собственной семье, вот такой кровной. То есть, видимо, это какая-то вот важная фишка, в какой-то степени неизбежная. Во-первых, она неплохо продается, а во-вторых, наверное, это связано с тем, что, во-первых, но это правда вопрос, который человек задает. То есть вот ты оказался вне всего, тебе важно куда-то вписаться. Тебе важно почувствовать себя защищенным, любимым и принимаемым. Это делает По, это делает Паддингтон. Когда ты обрел уже почву под ногами, у тебя все равно же возникают вопросы по мере твоего взросления по поводу того, кто ты, какое твое происхождение и что ты должен делать. И особенно, когда точка опоры у тебя есть не только в одном месте, а в целых двух. И тогда уже возникает вопрос идентичности. Здесь может быть проблема не столько в том, что поднимается этот вопрос, сколько в том, каким образом это сделано. Но с Паддингтоном тут же штука такая, что очень важна вот эта тема взаимодействия. В третьей части семья Браунов, она довольно дистанцирована друг от друга, и Паддингтон об этом говорит. То есть все растут, и Джонатан растет, и Джуди растут, у них тоже какой-то кризис идентичности, и они дистанцируются. И их поездка в Перу, о чем прямо говорится в третьей части, связана с идеей, что семье как-то надо собраться и провести время вместе. Что само по себе какое-то совместное приключение, оно правда объединяет. Вот чего мне не хватило, и, кстати, по-моему, части критиков тоже, что вот это объединение, оно как будто бы без такого непосредственного душевного контакта с Мишкой. Мишка, он же тот, кто всех собирает за счет своей доброты, за счет того, что люди ему раскрываются. А здесь как будто бы они путешествуют вместе, как такая команда товарищей, вот, но не очень чувствуется, что это Браунс Трайб, я бы так сказала. А вот в первой и во второй части это прямо очень чувствуется. И то, насколько это всем важно. Может быть, вообще тема идентичности – это дело такое, ну, скажем так, оно в какой-то степени даже антисемейное. То есть человек, ну, семья – это то место, где ты себя ощущаешь частью. А identity – это про то, кто ты, прежде всего, перед самим собой. И невозможно как-то это постичь, если ты хотя бы внутренне не дистанцируешься от tribe, в котором ты вырос. Вот. Нам, я так полагаю, с учетом того, что мир, в котором мы живем, в частности, довольно разобщен, что нам не хватает чего-то доброго, милого, позитивного, не хватает ощущения себя частью, нам хочется, чтобы эта магия работала вот так, как работает. Тем более, что Паддингтон – это такой Мишка, которого хочется обнять, которого ты не ощущаешь каким-то вот титаном эпохи Возрождения, с супер-пупер ярко выраженной индивидуальностью. А Паддингтон – это он сам такой вот семейный очень. И он объединяет семью как единое целое. И поэтому, когда у Паддингтона происходит кризис identity, вот, то мы такие, ну в смысле? Ну мы же хотели другого. Мы хотели чего-то вот того, к чему мы привыкли. Я согласна с Дмитрием, что важно, что франшиза куда-то двигается. Вот. Другое дело, что здесь важно ту магию, которую от Паддингтона ждут и которой привыкли уже десятилетиями люди, которые эти книжки читают, которые смотрят этот фильм вот уже 10 лет, как этому фильму первому, чтобы эта магия как-то вот не растерялась. Поскольку самое главное, мне кажется, сильная сторона Паддингтона – это семья, Вот, я бы предложила, может быть, еще на ней сфокусироваться, тем более, что, Наташа, ты хотела на эту тему пообщаться. Да, Дим? Ну...
Я просто хотел задать один вопрос перед тем, как мы перейдем к семье. Вот проблема идентичности, я полностью согласен. И вы, как смотрели фильм третий, а я нет, у меня был такой вопрос. Если франшиза растет и персонажи растут, если Паддингтон вырастет в плане никак... сознание, а в плане возраста это сыграет больше на руку фильму или, наоборот, усугубит? Допустим, если в четвертой части Паддингтон будет уже не маленький мишка, а уже взрослый медведь.
Вот я, кстати, хотела сказать, что я, когда начала смотреть третий фильм, а я прошла мимо трейлера в описании, я просто сразу пошла смотреть вот третий фильм. И там поднимается очень важная тема того, что дети семьи Браунов, они взрослеют. Девочка уходит учиться, ну, соответственно, в высшее учебное заведение и смотрит место, куда она может, ну, уехать, там, в кампус какой-то отдаленный. Парень, ну, сын, он тоже уже достаточно взрослый, и он так сепарируется от родителей, закрывается там в своем пространстве. И я думала, что мы получим с Паддингтоном какую-то такую же историю, что там проходит достаточно длительное время между там вторым и третьим фильмом, и мы увидим, как Мишка, ну, подрос, с какими проблемами он встречается, как у него происходит коммуникация с окружающим миром, когда он уже не плюшевый мишка, которого, с которым ты там мягко спишь на кровати, да, условно говоря, а какое-то более серьезное, но серьезное осознанное существо. А здесь получается, что сам Паддингтон, он на самом деле никак не вырос. Вот просто какие-то обстоятельства меняются, а вот он в своем состоянии маленького плюшевого медведика, он вот так вот и остается. Поэтому мне кажется, ну, мне было бы интересно посмотреть на него, на такое более зрелое, взрослое существо в суровом мире современном.
Вот они же упираются в проблему фильма, еще был Кристофер Робинс, если не ошибаюсь, Эваном Макгрегором, который из «Звездных войн». Там тоже про историю Винни-Пуха, который остался таким же мишкой, но он уже с Робином, который подрос. Они опираются точно такую же проблему, то, что в Паддингтоне, они же могут все вырасти, они же никогда не будут детьми бесконечно, а он останется тем же мишкой. И что им тогда дальше делать? Но он же не плюшевый, значит, его можно все-таки увеличить в возрасте. Но здесь уже вопрос... Не ко мне, потому что я не знаю, что будет лучше. Просто хотелось поинтересоваться, произошли какие-то изменения с ним в третьем фильме. Но, я так понимаю, нет.
Нет.
И поэтому вот, кстати, Наташа, я думаю, что логика, она поломалась именно в этой связи. То есть им надо было либо оставить вот эту магическую атмосферу и развернуть как-то сюжет, чтобы это было логично. Либо если взрослеет семья, переживает отец кризис среднего возраста. И, кстати, заметила, Наташа, что поменяли актрису, которая играла мать. Я, кстати, не очень поняла прикол, почему. Это как-то не...
Отказалась сниматься, но всякое можно.
Да, понятное дело, но это смотрится как-то все равно странно. То есть ты чувствуешь, что в любом случае в семье Браунов произошли серьезные перемены. Они взрослеют, они меняются, каждый переживает свой кризис идентичности. И только Мишка тут как-то выбивается. Либо второй вариант. Нужно было показать, как взрослеет сам Паддингтон, но только как это сделать, не растеряв магию, это большой вопрос. Либо третий вариант. Паддингтон – это символ того детства, в которое нам хочется вернуться, даже когда мы взрослеем. То есть ты в подростковом возрасте возвращаешься в какой-то момент к своим детским воспоминаниям, и во взрослом возрасте, и так далее. Вот, кстати, любимая моя, самая любимая английская сказка Forever – это, конечно, Мэри Поппинс. Вот, мне кажется, что вот вера в чудо, она во мне сидит с того времени, как мама мне прочитала про Мэри Поппинс. То есть я верю в то, что прилетит чудесная тетенька под зонтиком, и она в повседневную жизнь возьмет и привнесет волшебство, причем сделает это на абсолютно серьезных щах. Вот как это, собственно говоря, в английской культуре, я так понимаю, принято. Но Мэри Поппинс, она тоже воплощает какой-то закуток, вот такую вот резервацию, что ли, детства, в который можно вернуться. Но здесь, если идти третьим путем, и, наверное, он самый был бы здесь хороший. Второй слишком рискованный, а третий был бы топ. Для этого нужно было, чтобы Паддингтон развернул свою магию вот этой доброты и взаимодействия, то, что действует на всех, на детей, на взрослых. Паддингтон же на всех влияет и всех меняет самим собой. А здесь вот этого взаимодействия, вот этого личного контакта с Мишкой не хватило. Поэтому во многом третий фильм, он действительно про перемену обстоятельств, про сюжетку. А что это дало для семьи Браунов, для их личных каких-то моментов, вот это не очень понятно. Да, вроде как бы что-то поменялось, но как будто это произошло в силу того, что ну что-то просто вот они пережили какое-то приключение и все. А как они повзрослели, к чему пришли, а стали ли они вместе действительно вот по-настоящему на новом уровне, не на том уровне, когда они дети, а вот это взрослые, а на том уровне, когда взрослые прожили свой кризис, дети свой и осознали себя одной семьей. Вот этого не хватило, Паддингтона как скрепы, вот этого не хватило. Причем я думаю, что здесь проблема не в Мишке, вот, а проблема в том, что сценаристы как-то, может быть, и сами не видят, а что делать с семьей, которая переживает такой кризис? И получается, что здесь это как анальгин какой-то, да? Ну, давайте куда-нибудь поедем, ну, давайте что-нибудь переживем. И даже Паддингтон здесь не особо помогает. Ну, и отвлекает, конечно, Оливия Колман совершенно прекрасно. Я смотрю, лицо знакомое, это же королева Елизавета периода своей зрелости. Вот. И ей очень идет быть монахиней, кстати. Вот такая вот немножко некоторая английская сумасшедшенка, она в ней присутствует.
Да, я, кстати, здесь с тобой соглашусь. Вот даже если смотреть на отца семейства, Генри в третьей части, мне кажется, это самое бестолковое изменение, бессмысленное изменение персонажа, потому что его там упрекают в том, что он не рискует. И он такой, а я начну рисковать. Вот просто он решил и начинает рисковать. И на этом все меняется.
Это же уже было в первой части, нет? Когда они то же самое. То есть они просто повторили тот же ход с первой части, только развили это на весь фильм?
Да.
Да, ну это бессмысленно тогда. Потому что зачем возвращаться к тому, что уже один раз сработало?
Причем, что печально, что там нет никакого взаимодействия с семьей. Здесь просто вот персонаж Генри принимает решение, что он вот с сегодняшнего дня будет рисковать, и он рискует, и все. Если бы в жизни все было настолько прекрасно, когда ты просыпаешься и такой, а я с сегодняшнего дня не буду, я не знаю, там, смотреть ТикТок больше 2 часов в день, условно говоря, и все, и ты не смотришь. Но, к сожалению, такого не бывает. И вот очень много таких моментов в третьей части, которые вот почему-то случаются. А, кстати, не растить Паддингтона они не могут, потому что мы уже в этой вселенной увидели старых медведей. У нас есть тетя Люси, у нас есть вот этот приют престарелых медведей. Мы уже знаем, что мишки взрослеют.
Мне кажется, это будет рискованно, и это будет интересно, если они все-таки сделают его взрослым, потому что я сижу и думаю, и считаю то, что на самом деле это не такая удачная идея, потому что мы же все-таки как-то ассоциируем себя вместе с этим Мишкой, когда он приезжает первый раз в Лондон, он затерянный, испуганный, и несмотря на то, что ребенок ты взрослый или подросток, ты можешь как-то увидеть в нем себя. И потом, когда он меняет свой возраст, будет очень сомнительно, я все еще тот Мишка, или же я уже повзрослевший Паддингтон. Ну, чтобы была какая-то ассоциация. Но это рискованно, но мне кажется, это будет интересно. Это двигает сюжет дальше. За это хотя бы можно будет сходить в кино, потому что, Паддингтон вырос, не еще одно какое-то путешествие, а они в этот раз не в Америку поехали. Нет, потому что уже в четвертый раз, я думаю, никто не захочет пойти, если останется все тем же самым. Ну, это просто мое личное мнение, если честно.
Я вот, кстати, как человек, который там 17 лет переехал в большой город и в другую страну учиться, я бы себя, мне кажется, с повзрослевшим Паддингтоном очень бы хорошо соотносила, потому что я бы простраивала какие-то вот эти моменты, как ты меняешься в новой среде, в отрыве от того, что являлось тобой в течение там, ну, 17 предыдущих лет. Ну, у Паддингтона там тоже какой-то период. Но у нас на самом деле остается 5 минут, о боги. О боги. Тема семьи у нас будет в послесловии. Дмитрий, Оксана, прошу прощения. Но мне кажется, нам очень важно обсудить саму красоту вообще фильма «Паддингтон». Я тут это буду хитрой, первой возьму слово и скажу, что фильм реально безумно красивый с точки зрения визуала, просто пушечный. И вот эта вот сцена в тюрьме, там, где все заключенные на фоне серых унылых стен сидят в робе цвета фламинго, ну просто совершенно изумительный, замечательный, такой контраст. И ты даже с точки зрения визуала воспринимаешь то, насколько, ну, фильм слегка абсурден, но при этом ты почему-то веришь в вот эту реальность, там, где Мишка может сидеть в тюрьме, варить апельсиновый мармелад, и потом они открывают. В конце они вообще же чуть ли не мюзикл там ставят, летают, танцуют, и робо у них становится со штанишками клешами, с прямыми.
Ну, и, кстати, prison sweet prison – это очень смешно.
Юмор, безусловно.
И то, как это все происходит из-за того, что Паддингтон просто забыл убрать малиновый носок. И поэтому он всех покрасил. Мне кажется, это и с визуальной точки зрения хорошее решение. Это связывает с общей идеей фильма. То есть, по сути, Паддингтон – это тот, кто серые английские будни раскрашивает во все цвета радуги. Это тот классический чудак, которого мы знаем еще с времен английской литературы, там, по меньшей мере, Диккенс мне сразу вспоминается. То есть какой-то чудик, который выламывается, который ведет себя в каких-то моментах нормативно, то есть он изысканно вежлив, даже старомодно вежлив, но при этом он постоянно творит какую-то дичь. Вот, то есть с ним постоянно что-то происходит. Он пьет чай из чайника. И вот этот эпизод, кстати, есть в ролике, где Паддингтон у королевы. И, кстати, мне кажется, она реагирует на это вот очень по-английски. У меня совершенно прекрасно, когда он ей пытается налить чай и капает несколько капелек, она такая: «Never mind». То есть я так понимаю, все хорошо, не парься. Вот, королева – это та англичанка, которая всегда, несмотря ни на что, остается на высоте. И, кстати, некоторая сумасшедшенка Паддингтона, она как будто передается и королеве. Но невозможно, мне кажется, о Паддингтоне говорить, не упомянув и этот ролик тоже. Вот, когда Паддингтон предлагает ей сэндвич, который всегда у него находится на всякий случай, королева достает сэндвич из собственной сумочки и говорит: «For later». Вот. И какая-то сумасшедшенка в этом чувствуется, потому что вот трудно себе представить английскую леди, которая таскает сэндвич с мармеладом в своей сумке. У меня на этом моменте просто сломался мозг. А она такая: «А что-то, а что такого? Нормально». То есть она оказывается с этим Паддингтоном на одной волне. И я подумала, что, возможно, собственно, на этом, я думаю, нам и нужно уже завершать, что, возможно, вся магия фильмов с Паддингтоном, она еще и про то, что чудак, который привносит добро, свет и позитив в такие суровые английские будни, он на самом деле по духу англичанин, и очень важно истинным англичанам и вот таким чудикам найти общий язык. И как только они находят общий язык, получается гармония, и всем
Оксан,
становится хорошо.
знаешь, мне Паддингтон напоминает любую классическую вдову англичанку, которая очень как бы чопорная, но при этом с долей большой безумия. Очень интересный медвежонок и старая женщина. Ладно. Друзья, мне кажется, мы можем уже заканчивать. Дорогие слушатели, напоминаю, что сегодня с вами были Теос Медиа, передача Гигзона, Наталья Лисовая, Оксана Куропаткина, наш гость Дмитрий
Козюков.
Спасибо большое, Оксана. Обсуждали Паддингтона. Обязательно смотрите послесловие, обсудим тему семьи. Ну и до встречи на следующей неделе. Пока-пока.